Софья Нефтина.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, в эфире «Эхо Москвы» в Перми. И программа «Философия нефти. Неизвестная об известном». Бессменная ведущая я, Елизавета Кальпезия, и, конечно, человек, который знает о нефти, не только о ней, все, Григорий Волчек. Он историк нефтегазовой промышленности и вообще нефтегаза. Он журналист, он публицист. В общем, все вопросы, которые у вас возникают, задавайте ему. Он вас выведет на верный путь. Сегодня мы говорим о научно-технической революции и о нефти. Ну, всем известно, что мировая история, начиная с промышленного переворота в Великобритании, характеризуется тем, что экономическая мощь, благосостояние стран определяется не только ростом, понятно, численности населения, но и вовлеченности людских и материальных ресурсов вот в этот процесс экономической деятельности и все в большей степени повышением эффективности производства. Все эти повышения эффективности производства, безусловно, связаны с НТР, с научно-техническим прогрессом. Как техническая революция, научно-технический прогресс связаны с нефтью? Вроде бы очевидный вопрос, и ответ на него тоже очевиден, но все-таки давайте разберемся подробнее. Григорий Аркадьевич, вам слово.
Добрый день. Взаимосвязь, безусловно, есть, она диалектическая.
Вот так вот. Ну, у нас же философия нефти.
Это можно заканчивать. Да, у нас же программа «Философия нефти». Нефтяная промышленность в современном виде появилась благодаря исключительно вот тому самому научно-техническому прогрессу, о котором вы только что сказали. Нефтяная промышленность была очень кустарной, сегментированной, не побоюсь этого слова, примитивной и, в общем-то, необязательной для человечества. А нефть добывали в основном там, где она сама выходила наружу. И, в общем-то, выглядело все достаточно неприглядно. Есть фотографии из этого периода. Их иногда интересно рассматривать. Ничего не имеет общего, конечно, с современной нефтью. Но двигался научно-технический прогресс, человечество шло к свету и в прямом и в переносном смысле придумали керосиновую лампу. Мы об этом говорили.
Да, мы говорили.
Керосиновая лампа создала рынок керосина. Керосин делали из нефти. Вот это был очень мощный драйвер для развития нефтяной промышленности, который работал полвека. В 19 веке, то есть всю вторую половину 19 века нефтянку двигала вперед, и она таки развивалась семимильными шагами. И тогда появились и Нобели, и Феллер, и прочие замечательные люди. Вот нефтянку двигала вперед потребность человечества в керосине, потребность все возрастающая. Керосин стал продуктом массового спроса, доступным для всех, в том числе малоимущих слоев. Это двигало нефтянку. И вот тут-то
так.
Карл Бенц придумал двигатель внутреннего сгорания. И более того, он придумал автомобиль практически в его нынешнем виде и запатентовал. Он придумал все системы этого автомобиля. То есть он довел вообще до редчайшего случая, когда изобретатель свою, начав с принципиальной модели, довел это до производства продукта массового спроса. Тем более, ну, не массового спроса, но до продукта относительно широкого потребления. При том, что этот продукт сложнейший с технической точки зрения. Я считаю Карла Бенца, конечно, одним из величайших умов человечества, одним из величайших изобретателей. Ну и все, и это перевернуло мир, и это, собственно говоря, было драйвером уже создания нефтянки, можно сказать, в ее современном виде. Потому что потребовалось бензин, и для него потребовалось большое количество нефти. Ну, потом появился дизель, и можно, так сказать, продолжать как бы этот ряд, но вот я хочу заострить внимание именно вот на этом событии. Вот это событие было, конечно, этапно для создания нефтяной промышленности в ее современном виде. Понятно. С этой стороны понятно. Верно и обратно, что нефтянка в ходе своего развития аккумулировала и генерировала большое количество технологических открытий, так сказать, стимулировала работу большого количества светлых умов, и инженеров, и технологов, и химиков, органиков, и теплоэнергетиков, и энергетиков, и теплотехников, и физиков, и геофизиков. В общем, нефтянка очень
потворствовала.
Нефтянка очень хорошо стимулировала развитие целого ряда таких, скажем так, подотраслей, в том числе подотраслей и подотраслей в науке. Ну, например, конечно же, теория и практика трубопроводного транспорта, что бы ни транспортировалось по трубам, конечно же, в первую очередь, обязана своим появлением и развитием нефтянки. Теория и практика насосного оборудования, вот всего этого огромного комплекса, связанного с различного рода насосами, конечно, развивалась, вот эта подотрасль развивалась благодаря нефтянке во многом. Геология. Очевидно, что все ресурсные отрасли, все сырьевые отрасли вносили свой вклад в развитие геологии, безусловно. И все эти отрасли мощные и богатые, мы понимаем, что это и индустрии по добыче химического сырья, по добыче различных руд, металлических, там, полиметаллических и так далее. Но нефтянка внесла очень большой вклад в развитие геологии, как, в том числе как науки, как прикладной науки. Ну, во всяком случае, ну, просто пример, да, что сейсморазведка – это в определенной степени детище нефтяной промышленности. То есть, первую сейсмику стали применять для поиска именно нефтяных месторождений.
И вот как нефтегазовых. Она, и вот как она еще не только в нефтянке помогает людям.
Транспортные. Все, что касается развития транспорта.
Нет, это не был не вопрос, это было утверждение.
Да, я понимаю. Все, теперь... Еще более понятная вещь – транспорт. То есть мы уже сказали, мы уже отметили то, что именно развитие транспорта стало драйвером для развития нефтянки. Но и нефтянка развивала транспортную отрасль, как бы такой в порядке алаверды, такой в качестве ответного шага. Потому что откуда, из-за чего появился танкерный флот? Естественно, он был создан для перевозки нефти, для, так сказать, обслуживания нефтяной индустрии. Как появились нефтяные терминалы? Как появились подводные трубопроводы? Как появился вот этот гигантский парк там, железнодорожных цистерн? И вообще все инфраструктуры железнодорожные по перевозке жидких, да, наливных грузов, в первую очередь нефть. Это был вызов со стороны нефтянки, и вот транспортники на него ответили подобным образом. То есть, и эта взаимосвязь, конечно же, очень крепка, и эта связка работает, и до сих пор. Нефтянка – отрасль наукоемкая, я бы даже сказал, очень наукоемкая. Нефтянка очень открыта к научно-техническому прогрессу. Ну, то есть, нефтянка просто не может без научно-технического прогресса. Даже если мы возьмем бурение. С чего начиналось, да? Полковник Эдвин Дрейк в 1859 году пробурил скважину с современным более-менее методом на глубину 21 метр. Сейчас бурятся скважины протяженностью 10 и более километров. Да. В том числе горизонтальный участок, в том числе криволинейные скважины. Ну, то есть, буровики делают чудеса. То есть, вот конфигурация этой скважины под землей, она зачастую просто потрясает воображение. Как это вообще возможно? Возможно. Вот технологии бурения очень впечатляют. И снова вернемся к сейсмике. Вот просто маленький пример. Какими, ну, действительно, это не шаблон, это не журналистский штамп, но это правда. Семимильными шагами движется прогресс. В геофизике, в сейсморазведке, применяемые сегодня в геофизике технологии, ну, можно сказать, существенно обновляются каждые 10 лет. Мы получаем сейсморазрез какой-то территории, сделанной по материалам сейсмики, допустим, 20-летней давности или 15-летней давности. И мы видим, что там нет структур потенциально интересных, потенциально возможных для залегания нефти и газа. Применяя современные технологии сейсморазведки, геофизики проходят эти же самые территории и находят залегание нефти и газа. Ну, а технологии 21 века... 21 года и 21 века, совершенно очевидно, что все они базируются на основе цифровизации, цифровые технологии, миниатюрные приборы, дистанционное управление, передача большого массива информации, вот этот big data, пресловутый анализ этой информации. Все, как говорится, в одно касание, все очень наглядно, все очень понятно, все в онлайне и так далее, и так далее. То есть, ну, эти тренды, они в полной мере присутствуют и в нефтянке, и тоже являются одним из факторов эффективности, безусловно.
События дня.
Смотрим на небо и понимаем, что сегодня начинается Олимпиада. Это главное, конечно же, событие года, а может быть, в спортивном мире, безусловно, и главное событие четырехлетия, с учетом отложенности этого мероприятия с прошлого года, целого пятилетия.
Человек дня.
Соответственно, спортсмен-олимпиец. Это сейчас главный человек, безусловно, сегодня для нас, для всех.
Фраза дня.
Ну, нельзя изолироваться от спорта, да, даже песня есть такая, что сегодня никуда, от спорта не уйдешь, от спорта нет спасения. Конечно же, Олимпиада – это абсолютный, так сказать, акцент для всех и во всем. Соответственно, фраза дня – выше, быстрее, сильнее.
Факт дня.
Факт дня. Наверное, надо сказать о том, что нефтяники, как и все люди, любят спорт и занимаются отчасти. Вот, между прочим, в июне была спартакиада Лукойла. Вот, провели ее, конечно, в пандемических условиях, достаточно изолированно, на базе под Нижним Новгородом.
С тестами ПЦР.
С тестами, с анализами, со всеми делами, с обеззараживанием рук и территорий без приглашения зарубежных делегаций. Лукойл активно поддерживает спорт везде, во всех территориях, реками в частности. Вот буквально недавно был в Чернушке, и там Лукойл участвует в реализации проекта воссоздания стадиона в центре города. Был стадион, в силу определенных причин он шел в запустение, возник неухоженный пустырь на этом месте. Там скоро снова будет полноценный стадион. Вот. Таких проектов очень много. Это действительно очень важно. Особенно все, что касается детского спорта, школьного спорта. Вот на это делает акцент Лукойл.
Итак, дорогие уважаемые дамы и господа, мы подошли к заветной точке, к точке невозврата, невозврата без ответа. Итак, регулярно в нашей программе проходит викторина, которая посвящена 30-летию нефтяной компании «Лукойл». Мы задаем вопрос, самые лучшие, знающие, часто отвечающие, получают подарки от нефтяной компании «Лукойл». Как с этим быть? Нужно послушать вопрос, ответить на него под соответствующим постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы» в Перми, ну и ждать положительного решения от жюри в виде Григория Волчика. Так что перед тем, как мы зададим вопрос, тоже традиционно, мы озвучиваем ответ на вопрос прошлой программы. А вопрос звучал вот таким образом. На одном из крупных промыслов при Каме добывают попутный газ, который, внимание, не горит. Из-за какой-то примеси. Так вот, какой примеси?
Азот. Удивительное рядом. На Шумовском промысле в Чайковском районе попутный газ, который получается в процессе дегазации добытой нефти, содержит до 80% азота. Угу. И поэтому он не горит.
Вопрос дня.
Как вы, наверное, знаете, нынешняя Олимпиада не впервые проходит в Токио, а уже вторично. Первый раз она проходила в столице Японии в 1964 году. И вот тогда в одном из видов спорта, олимпийском, чемпионом стал человек, советский спортсмен, представляющий бакинское спортивное общество, естественно, называвшееся «Нефтяник». И вот этот парень мощный стал олимпийским чемпионом. Вопрос. Кто этот человек? Назовите имя и фамилию этого замечательного спортсмена, олимпийского чемпиона 64-го года.
Время пошло. Я только одно могу сказать. Время пошло, у вас есть неделя, чтобы ответить на этот вопрос. То есть в рамках этой недели отвечайте под соответствующим постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы» в Перми. Обязательно слушайте, получается, практически наш подкаст, который тоже будет в этом посте. Ну и желаем вам удачи, быть выше, быстрее, сильнее, памятуя события дня 23 июля, открытие Олимпиады в Токио. Ну а возвращаясь к нашей теме, что можно сказать, что когда-то органическая химия фактически началась с определения свойств нефти и там угольной смолы. С тех пор нефтянка и наука идут рука об руку, как и нефтянка и научно-технический прогресс. И я, кстати, бы вот сказала, что это не диалектическое, опять апеллирую к началу. Диалектика – это все-таки вскрытие внутренних противоречий и борьба между ними. Но я считаю, что это какой-то обоюдный процесс. И пусть он таким и будет. Пусть нефтянка толкает науку вперед, но наука – нет. Тогда все это будет гармонично. гармонично. Ну, а с вами были самые гармоничные ведущие, я предполагаю, Григорий Аркадьевич Волчек и Елизавета Конфиди. Всего доброго.